Персуна от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Любовь. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях протоиерей Евгений Шестопалов. Здравствуйте, дорогой отче!
Здравствуйте, Владимир Иванович!
Ура, ура! Я говорил вам, что вот в самом начале программы у меня один вопрос. Вот так я его сейчас формулирую. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
Протоиерей Евгений Шестопалов с 1993 года является настоятелем Свято-Троицкого храма города Суджи Курской епархии. В августе 2024 года, когда украинские войска вошли в Курскую область, укрывал в Свято-Троицком храме взрослых и детей. Позже эвакуировал из Суджи на своем автомобиле около сотни человек.
Воюющий без оружия.
Тяжело вам дается эта брань?
Да. Когда видишь врага и понимаешь, что он из себя представляет и на что он способен, как-то легко. А когда враг скрытый, и он везде, и ты понимаешь, что он мыслит так же, как и ты, думает, я вот с ребятами, ну я практически все время на передовой, получается, что я об этом и говорю. А мое оружие – это слово и крест. Поэтому я и говорю, что воюю-то я на самом деле без оружия. То есть война – это глубокая, и она многосторонняя, многогранная, я бы так сказал. Но от этого никуда не деться. Это действительность нашей жизни. Мы с этим живем давно. Прямо с 24 февраля мы поставили для себя цель во всем помогать нашей армии, нашему народу, нашей стране. И удивительно, что среди моих прихожан и жителей города Суджи я нашел огромное количество единомышленников. Огромное количество. То есть даже те люди, которые носили в себе какой-то скептиз, недовольство властями, недовольство жизнью, еще-то. Даже они вдруг вспомнили, что есть такое слово «патриотизм». И я понимаю, что сейчас любовь к родине наполняет патриотизм, такие понятия наполняются истинным смыслом. Потому что до боли в сердце переживаешь за ребят, за наших парней. За ситуацию, за то, что думает, мыслит президент, как ему тяжело. Как тяжело парням, которые просто на передовой, как тяжело врачам, которые в госпиталях, как тяжело матерям, которые теряют своих детей, как тяжело всему неравнодушному русскому народу. А ведь русский мир... Да, вот я недавно видел какой-то сюжет по украинскому телевидению. «Ждете свой русский мир?» Украинский солдат сказал людям, которые не захотели эвакуироваться. Mm-hmm. Я не знаю, не помню, из какого населенного пункта. А женщина так посмотрела и сказала, да, mm-hmm. просто. Я не знаю, что с ней было. Может быть, ее расстреляли. Может быть, махнули рукой. И, не знаю, может быть, насильно вывезли. Сюжет оборвался.
Пашка, я недавно беседовал с нашими священниками, которым удалось пообщаться, но они пошли в места заключения, где содержатся пленные украинские солдаты. А вы бы сходили, если бы вас попросили?
Да.
А тяжело бы вам было с ними говорить?
Нет. Нет у меня ненависти. Вот нет. Хотя я видел и знаю, насколько это безобразие творилось и жестокости сколько. Ведь жестче войны не было у нас. Жестче, страшнее у нас еще не было войны. Это тоже как бы мое мнение, но я в этом абсолютно убежден. То, что я вижу, то, что я видел. Маленький пример. Вытащили в казачьей Лохне паренька-срочника из подвала. Его как могли пытались спрятать местные люди. И на глазах сняли с него кожу. И заставили умирать, и чтобы все видели, как он умирает. И не разрешали хоронить. Долгое время он лежал на глазах у всего, у тех людей, кто остался. Чтобы видел пример. С нами так, мол, вот будет, что будет с вами, если вы пойдете воевать. Это как такой легкий пример. А вообще жестокости очень много. И о ней, может быть, и не надо сейчас говорить, но, к сожалению, это так. Мы выросли. Мы много думаем, а надо жить сердцем, надо чувствовать. Да, сейчас мы счастливые люди. Нас лишили всего, и мы живем только тем, что нам даст Бог в этот момент, ну, через людей. Но в общении с Богом я теперь разговариваю. Я с ним говорю.
Вы в одном интервью сказали, когда вас спросили, вы же теперь про Бога больше понимаете, чем вот до пережитых недавно событий, а вы неожиданно сказали, наоборот, меньше. Меньше. Я ничего не знаю. Дальше вот вы говорили, да, что я 33 года простоял у престола. И я, конечно, не перестал верить, но я знаю то, что ничего не знаю. А вот я хотел с этого начать. А что значит, что вы меньше понимаете?
Потому что я взрослый, потому что повзрослел. Вера детская, она должна быть детской верой. Когда-то вышла, встретилась мама с ребенком много лет назад в Судже. Маленький ребенок дергает ее за ручку, говорит, а я иду в подрясники. Дергает за ручку, мама, боженька, идет. Боженька, идет. Вот восприятие мира детское, оно полумистическое. И вот мы не умеем, к сожалению, так воспринимать отношения. Нет у нас таких отношений. Поэтому я и сказал, что ничего не знаю. Мы выросли. Мы много думаем. А надо жить сердцем. Надо чувствовать. Ну, а чувства разные бывают. Но вот я, вы понимаете, о чем я говорю, да? О сердце, как об органе чувств в данном случае. Поэтому для меня теперь вера – это подвиг. Во-первых, подвиг, потому что ее нужно постоянно, ну что ли, подкармливать, совершенствовать, укрепляться в вере, как говорили святые отцы. Для этого нужно какие-то делать шаги, предпринимать. Для этого нужна решимость, понимание того, что ты можешь сделать, а что не можешь, но должен. Как когда-то Мартин Лютер Кинг, я уже говорил об этом, интересно в своей речи сказал, когда объяснял свою позицию. Сказал, да, вот мозг спросил, разумно ли это, целесообразно ли это. А тщеславие наше, да. А полезно ли это, популярно ли это? И только совесть спросила, а правильно ли это? То есть нецелесообразно, опасно, не популярно. Но если это правильно, то надо идти делать. А сказать об этом может только сердце.
Пашка, а вот кто сейчас для вас Бог?
Если раньше я его воспринимал как отца, всемогущего отца. Я пришел к вере сознательно в 23 года. И до этого я был некрещенный. И я принял крещение, а через 2 года я уже стал священником. То есть все в моей жизни произошло удивительно, но в какой-то момент я вдруг сказал... И я вспомнил об этом не сразу. Потом, через несколько лет, я сказал, Господи, ну ты же все можешь. Если ты действительно все можешь, то надо сделать так, как мне сейчас надо. Вот. И тогда я буду с тобой. Я не сказал, что я там буду тебе служить или что-то еще. Я сказал, я буду с тобой. Вдруг, незаметно для меня, ситуация разрешается. Так, как я просил. Через некоторое время я осознал, что я же просил, но сомнения были всякие там. Я еще был студентом, понятно, что я там восточными религиями увлекался, философией восточной. А потом раз, И Господь мне посылает батюшку. Прямо, вообще непосредственно, священник отца Николая Германского, который служит в Ракитном сейчас. Раз, второй, третий. Потом уже мы сели в автобус, едем вместе в один населенный пункт. Он говорит, ты понимаешь, что случайностей не бывает?
Не бывает, да.
Что мы уже, как это который раз с тобой, и нас Господь просто, и все. И тут я понял, что я сказал, а Бог услышал. А потом понял, что я игнорирую то, что он услышал, и начал меня просто к себе призывать. И этот призыв я реально почувствовал. Я не хотел быть священником. И мне хотелось быть при церкви. Мне хотелось преподавать в воскресной школе, помогать бабе, звонить в колокола, в конце концов. Mm-hmm. Что-то еще, ну, понимаете. А тут раз, и вот так все. И я стал у престола. Ответственно. Но я эту ответственность почувствовал далеко не сразу, честно говорю. Вот сейчас, а вот это вот что... сейчас мне Бог друг.
Друг?
Да. Я понимаю, что это Бог-Отец, Творец Вселенной. Конечно же, я верю в Него. Верю в то, что все происходит по Божьей воле. Но сейчас Он уже не воспринимается как могущественный Бог-Отец. Он такой же могущественный, как и был раньше для меня. Но теперь Он друг. Потому что я видел, как реально люди обращались к Нему, как к человеку, и получали от Него. И я неоднократно это говорил. Господи, Ты же видишь, как мне тяжело. Дай, давай вот это сделаем. Я решился на это. Может, Ты даже не благословляешь, но помоги. И в конечном итоге Ты увидишь, что это правильно. Что мы идем на правильном пути. Да, если и тут попадаются вот эти препятствия, перипетии, значит, все правильно. Значит, мы на правильном пути. Многие так говорят. Ну, и я тоже в этом убедился. Если есть препятствия, значит, мы делаем все правильно.
Отче, а вот вы сказали про укрепление в вере, да? Я вспомнил, у меня был священник здесь, в Парсуне, и я что-то у него спросил про то, вот какие мы, как вы, ну, прихожане там, ну, вообще все мы верующие. И он говорит, вот я там 20, не помню, 30 лет, говорит, служу, как вы думаете? Он говорит, сколько раз ко мне люди приходили с вопросом богатого юноши, что мне надо сделать, чтобы... Я говорю, ну, я не знаю сколько. Он говорит, 3 раза. 3 раза. И я был так этим потрясен, и, значит, кому-то рассказываю эту историю, он говорит, а что ты хочешь? Это, говорит, вопрос не новичка, это вопрос не неофита. До этого вопроса еще надо дозреть.
Да.
Потому что, как богатый юноша, он же говорит, это я все с юности своей...
Да. Ты тоже вот, благочестие имело место.
Да, вот я хотел у вас спросить, что вы по этому поводу думаете? Вот насколько это редко встречающийся вопрос, и правильно ли, вот тот мой второй собеседник сказал, что действительно еще надо дойти до этого вопроса?
Да, я согласен с этим. Но знаете, можно же по-разному соблюсти какие-то правила. Можно же фарисейски к этому подойти. Да. А можно пережить все это через сердце, пропустить и осознанно с этим жить. С этой любовью, с этой верой, с этим пониманием беды у человека. Если ты способен не пройти мимо, это элементарный показатель. Мимо человека, у которого беда, и ввяжешься, ну, там, в драку или куда бы, то это уже показатель, что человек уже имеет эти основы веры и понимания. Вот для меня так, например, но действительно ко мне никто не подходил за 33 года моего служения с таким вопросом, как вот евангельский юноша. Ну, может быть, что-то похожее было, но такого, конечно, нет.
А что это значит? Это нас как-то обличает, вот это то, что не подходил?
Да или... Нет, я не думаю. Действительно, если подумать так, мало кто готов все оставить ради Бога. И служение Богу и людям. Да, иди за Христом. Мы тоже, ну, как бы, по-своему идем за Христом. В своем служении, в крестными ходами. Любой крестный ход – это путь на Голгофу. А что это значит? Это значит сораспятие. Если мы вот, ну, не в прямом смысле там становимся в крестный ход и идем за какой-то святыней куда-то, а воспринимаем свой жизненный путь как крестный ход, тогда это вот правильно и обличительно для нас же самих. Потому что мы ведь тоже не готовы, честно говоря. оставить все и вот только с Богом. Слишком много всего человеческого, материального. Да, сейчас мы счастливые люди. Нас лишили всего, и мы живем только тем, что нам даст Бог в этот момент, ну, через людей. С теми же средствами, с теми же деньгами, с теми же вещами. Вот мне подарили рясу, потому что мое все осталось там. Вот мне там дети мне купили сапоги, я служу только в сапогах, я люблю в сапогах. Это моя лучшая обувь на сегодняшний момент. Но это все у меня было во множественном числе. Я на это не обращал внимания. А когда этого всего не стало, не понимаешь, что происходит. Вообще, от слова «совсем». То есть, элементарно, я любил ручку, допустим. Вот я такой привязанный к вещам. Я люблю писать, пишу рассказы маленькие. Пишу.
Но вы надиктовываете.
Но я надиктовываю, да. Потому что считаю, что трудно прочитать, легче все-таки с интонацией передать, то настроение, которое я хочу передать. Поэтому, ну, и вдруг она там осталась. Переживаю, да. У меня была коллекция ножей, у меня была коллекция фигурок. Ну, просто ради интереса. Сначала для детей собирал, потом для себя, и все прошло прахом, все сгорело. И теперь я думаю, а что это переживать-то? Я же элементарно, я же этого не забрал бы все равно на тот свет, да? Ведь конец-то у нас один. Мы же все равно к одному концу идем, к смерти. К встрече с Богом. Понятие смерти для меня последние месяцы совершенно изменилось. Я так-то всю жизнь, 33 года я рядом со смертью, вследствие того, что я все-таки священник. Да? Мы счастливые люди. Мы живем тем, что нам раз Господь и дал. И научились не привязываться. Потому что все это в любой момент может пойти прахом.
Батюшка, а вы стали по-другому молиться?
Да.
Да?
Да. Я вообще, честно говорю, перестал читать молитвы. Вы уж меня простите. Нет, когда я совершаю богослужение или таинство, да, это понятно, что естественно, что я вычитываю эти молитвы, таинство крещения или служу молебен, или еще что-то, да, понятно. Или на литургии необходимые молитвы. Но в общении с Богом я теперь разговариваю. Я с ним говорю. Своими словами. Вот многие смеются надо мной. Что ты там придумал какую-то молитву, там, когда едешь в Суджу, там, рискуешь жизнью? А я там от себя. Кто-то записал, по-моему, Иса. Записал меня. Где-то, наверное, выставил, где-то показал. Встречает меня знакомый священник. Говорит, видел твою молитву. Прикольно. А я там...
Собрат оценил.
Да, а я там молюсь от чистого сердца. Господи, избавь нас от всякого супостата на дороге, сидящего, смотрящего, стреляющего, летающего, бросающего, ну и так далее. И жени от нас, и умери нашу жизнь, и благослови приехать и уехать. Ну, как-то своими словами. И это уже давно. Правила остаются правилом, это понятно, но общение с Богом принимает вот такой вот интересный характер. Он не шутливый. Я вот сейчас смеюсь, вот, на самом деле нет. Это исходит от сердца. И не всегда я могу какие-то вещи даже сказать вслух. Ну, например, в той же машине, в транспорте мы едем куда-то, все, работает рэп, понятно, пикает этот определитель дронов, риск в любой момент может ударить какая-нибудь FPV-шка или еще что-нибудь, начинаешь говорить и думаешь, не стоит говорить это вслух, чтобы твои собеседники сейчас этого не слышали. Ну, например, я прошу легкой смерти. Говорю, Господи, ну, если уже суждено, сделай так, чтобы сразу. Чтобы не поставить людей в трудное положение, чтобы они нянчились со мной, таскались, пытались меня реанимировать там или лечить, и все. Поэтому про себя. Все очень изменилось. Война все поменяла в жизни. Все поменяла. И правильно, что мы сейчас... Воюя там, здесь, в сердце страны, должны что-то менять. Должны менять мировоззрение вот всех абсолютно. стремиться хотя бы к этому. А когда мы стали помогать солдатикам в Судже, мы решили создать группу в интернете Троицкого храма для удобства. Потому что служба раз в неделю, а бывает так, что нам нужно что-то раньше, среди недели, подготовиться, собрать, наварить, покушать, напечь сладостей или что-то еще. И для этого была создана группа. Вы знаете, я рассказываю анекдот. Я людям по утрам рассказываю всякие присказки для того, чтобы поддержать их. Для того, чтобы сказать, что я здесь, мы вместе, мы помним, мы молимся, мы любим Суджу, мы туда вернемся. Мы сделаем еще лучше, постараемся сделать что-то. Не давая этого людям, невозможно выжить. Потому что я в большей степени говорю это себе, честно говоря. Ну, как слабый человек, я говорю это для себя. Очень много предательства. Очень много. Даже от близких. Поэтому надежда на человека, на верного человека, на людей, подкрепляет нашу надежду на большее, на Бога. И это один из моментов укрепления нашей веры. И искренняя благодарность, она исключает момент уныния в человеческой жизни.
Какой предел надежды на человека? Вообще вот надежда на человека, это правильно, неправильно?
Не надейтесь на князя, да. Человеческий.
Вот ну, как вот это вы сейчас чувствуете?
Очень много предательства. Очень много. Даже от близких. Даже от тех людей, которые, ну, кажется, всегда рядом. Но никуда надежды не делась. Все равно Бог далеко. Мы надеемся на Бога, понятно, мы верим. Но человек рядом. Физически рядом. Человек, на которого ты можешь реально положиться. О чем-то попросить. И ты услышишь в ответ. Мы от Бога не всегда слышим. Иногда никогда не слышим. А надежда на человека все равно имеет место у всех. Мы полагаемся там на молитвы нашей мамы, например, моей мамы. У нее уже деменция развивается, но она где-то внутри, она все равно молится. Я это понимаю. И да, и любой человек скажет об этом. Я надеюсь на своих детей, которые, надеюсь, меня не бросят. Звучит что. Вот. И надеюсь на своих близких, на друзей. Все равно надежда эта есть. И если бы вот этой надежды на людей не было, на друзей, на тех, кто уже был с тобой в тяжелой ситуации и протянул руку помощи, не отвернулся, не бросил, не убежал. Это укрепление нашей веры. Потому что я же понимаю, не было бы Божьей воли, может быть, этого бы и не случилось. И люди бы тоже по-другому ко мне отнеслись. Поэтому надежда на человека, на верного человека, на людей, подкрепляет нашу надежду на большее, на Бога. И это один из моментов укрепления нашей веры. Потому что мы же с надеждой мы живем, потому что верим. Помните, верую, Господи, помоги моему неверию.
Да.
И это все, вот это грани одной добродетели. Это не разные добродетели. Это одна добродетель. Вера, надежда, любовь. Бог есть любовь. Он не существует без нашей веры, без нашего упования на его спасение, без надежды. Поэтому это вот одна, я бы так сказал, это, скорее всего, вот одна составляющая, важная составляющая нашей жизни, нашего отношения с Богом. Сколько людей, столько индивидуальных опытов общения с Богом. Ваш опыт общения с Богом, мой, они абсолютно индивидуальны. Только так вы конкретно понимаете Бога и слышите. И я слышу и понимаю его только так, как я. Больше никто так, как я, этого не делает. То же самое и вы. Поэтому представьте себе, и Бог всех слышит. Миллиарды людей, которые к нему обращаются в молитвах, в чаяниях своих, и он всех воспринимает. Значит, мы не удивляемся, когда компьютер, созданный руками человека, совершает миллиарды операций в доли секунды. А удивляемся, что Бог всех слышит. Нет, конечно же, слышит. Потому что Он внутри нас есть. И вот эта обратная связь, она во многом зависит от нас.
Очка, вот вы, все-таки у вас огромный пасторский опыт. И вот этот вывод, который вы сейчас сделали прямо так вот в десятку, да, сколько людей, столько вот этих опытов, вы это всегда понимали или это в какой-то момент вы осознали? Вот к вам же люди приходят,
конечно,
вы же видите, что у них, да?
Конечно, вот. Не всегда, Владимир Иванович. Но по молодости, как и все, я был максималистом и даже в вере был максималистом во многих вопросах. Научила жизнь, научили святые отцы, научил отец Николай своим примером, как мой крестный отец и духовник, угу. Вот, своим отношением к миру, к людям. Я смотрел на него и понимал, что все-таки миром правит любовь. Действительно, все через любовь. И воспринимать нужно все через любовь. Поэтому я говорю к военнослужащим украинской армии, я пойду с чистым сердцем, со спокойным, потому что у меня нет к ним ненависти. Они, ну, вот такие люди, вот так они заблудились, но они же по факту тоже православные. И льется православная кровь как с одной стороны, так и с другой стороны. Может быть, не знаю, не везде, может быть, об этом нужно говорить, но понимать это надо. Поэтому что там этот вот одурманенный этой русофобией схватил оружие и попал в плен? Ну, какой из него фашист? С ним надо работать. Надо смотреть на его сердце, на его душу в первую очередь. Потому что в человеке прежде всего, какой бы он ни был, надо видеть божественное. А это лучшее, что может быть в человеке от Бога. А с другой стороны, сам себе противоречу. Я всегда говорю, что мы по образу и подобию, потому что мы творцы. То есть Бог творец, да. И мы тоже творцы. И мы, главное творение нашей жизни, это наша жизнь. Это мы должны сотворить свое собственное спасение. Когда-то, да, кто-то, я уже не помню, спросил, ну что ты боишься? Хоть что-нибудь ты боишься? А я так, Бога боюсь. Да не боимся мы Бога на самом деле. Мы, потому что его нельзя бояться. Страх Божий – это нечто другое, простите меня. Это не страх перед диким животным или стволом, направленным на тебя. Страх Божий, вы же понимаете, это страх ребенка обидеть своего отца, доставить ему боль, причинить ему боль. Вот о каком страхе идет речь и в Библии, и в Евангелии. Да, кто там, Соломон сказал начало премудрости, страх Господень. Вот о каком страхе идет речь. И вот и когда я сказал, что я Бога боюсь, посмеялись надо мной. И сказали, да что ж ты тогда у тебя за религия, если вам надо бояться своего Бога. Ну тогда я по молодости своей ничего не смог объяснить. Не стал с ними спорить даже, отмахнулся просто и ушел. А по факту-то вопрос глубокий. Чего ты боишься? Кого ты боишься в жизни? И сказать, что боюсь Бога, это не значит, что я там прячусь под стол, да, или кто-то. Вот. А это вот действительно боязнь доставить боль. Боль физическую, душевную. Сейчас, честно говорю, презрительно отношусь к физической боли. Да, больно, да, могу вскрикнуть, могу что-то еще. Но к самой боли отношусь презрительно, потому что понимаю, что боль в душе гораздо сильнее. Она гораздо страшнее любой физической боли. Ногти тебя рвут, ноги тебя отрезают или что-то еще. Неважно. Важно то, что здесь. То, что мы, с чем мы перейдем в тот мир. Там не будет ни ногтей, ни рук, ни ног. Нечему будет болеть. А вот душа болеть будет. И если мы здесь понимаем эту боль, нам легче будет в том мире. Это мои убеждения. Я могу, конечно, в чем-то заблуждаться. Я вспоминаю свою бабушку Акулину Яковлевну. Она носила крестик, была глубоко верующим человеком, а я над ней посмеялся, потому что был маленький, глупый, вот, и умничал все время. И кричал я ей: смотри, космонавты полетели. Вот, они ж Бога там не видели. Бабушка 80-летняя, необразованная, мне говорит: Не на то небо летали.
Как здорово. Ой, какая бабушка, молодец.
Запомнил на всю жизнь. Вот так вот.
Это хорошо.
И мы все-таки должны стремиться к лучшему.
Пачка, а вот про эти ваши видеопослания для прихожан, да, и для себя, как вы сказали, такой глупый вам задам вопрос. Но мы привыкли, что уныние – это грех, там самый страшный грех. А почему уныние – это грех?
Где-то прочитал, что, по-моему, женщина была писатель, не помню кто, вот, и она пишет, а куда деваться без грусти? Как прожить без уныния, без отчаяния? Если бы не было моментов уныния, отчаяния, грусти, как бы мы воспринимали радость? Нам же сравнить-то получается и не с чем. Да, уныние – грех почему? Потому что в этом унынии можно не остановиться и дойти до суицида. Вот в чем страшный грех, страшное внутреннее понятие уныния. А когда ты унываешь, ну, по поводу того, с кем-то не встретился, не увиделся, или скучаешь, это тоже уныние по ком-то, ну, это нормальные чувства, которые закончатся, и придет радость встречи, или радость, допустим, выздоровления, или еще что-то, или, в конце концов, радость встречи с Богом, то есть смерть придет. Все равно, рано или поздно, радость будет, лучшее будет. Все, что происходит, происходит для нашего спасения. Не всегда мы только это понимаем, к сожалению, да.
К вопросу об анекдотах. Знаете же, это анекдот, когда женщина исповедуется там иеромонаху, что у меня уныние, уныние. Он говорит, уныние – это монашеское, у вас депрессия.
Замечательно, да. Это да.
А вот мне одна гостья моя сказала здесь, что, говорит, почему уныние еще плохо? Потому что, значит, ты не благодарен Богу, потому что нельзя унывать и благодарить. Вот это правильно?
Да, этого не бывает. Унылый человек не способен на благодарность. Непрестанно радуйтесь, за все благодарите Бога. А я бы еще добавил, и непрестанно кайтесь. Чувство покаяния, чувство благодарности и чувство радости – это то, с чем христианин должен жить все время. И тогда все…
И он не будет унывать,
получается. Нет. Уныния не будет, как такового. Потому что мы благодарны Богу за все. Мы же говорим и за скорбь, и за радость, да? За потерю, и за приобретение. Все. Мы благодарим. И если мы это делаем только искренне, конечно. И искренняя благодарность, она исключает момент уныния в человеческой жизни. Вот и все. И унывать нельзя. Действительно, это страшный грех. Почему? Потому что он может довести до более серьезных последствий. Я считаю, что вот все-таки не посылает действительно нам испытаний Господь превыше наших сил. И сам приезжаю, а мне говорят, прекрати испытывать терпение Бога. Сколько раз ты можешь туда ездить? Когда-нибудь оно кончится. Тебе раз повезло, другой раз повезло. Я объясняю, не повезло. Случайности не бывает.
Есть такой у нас расхожее мнение, да, что Бог не дает креста не по силам. Мы так себя этим успокаиваем.
Да, такой, да? Да.
А вот один священник у меня был здесь, и он сказал, ну это, говорит, противоречит самой теме креста, потому что крест всегда не по силам. Он говорит, крест, его идея в том, что ну, Господь падает, говорит, под тяжестью креста. Вот вы что думаете, есть в этом какой-то резон?
Да, есть резон, но
Как разрешить вот это?
То, что крест тяжел, да, ноша действительно тяжелая, неспроста Спаситель отдал крест этому Александру, и он понесся за него, понес крест. Но это не значит, что ему стало легче. Спасителю. Мы же должны хоть чуть-чуть ставить себя на его место. То есть такое понятие, как сораспятие, сопричастие со Христом. Мы причащаемся, мы причастны его страданиям, в первую очередь. Поэтому, конечно, батюшка в чем-то прав. Но я считаю, что вот все-таки не посылает действительно нам испытаний Господь превыше наших сил. Даже если нам кажется, что не под силу с этим справиться. На себе испытал и знаю. Откуда-то берутся все равно силы, и ты справляешься. И с горем, и с трудностями, хоть с духовными, хоть с физическими. С Божьей помощью.
А вы понимаете сегодня вот предел своего терпения? Вот сколько вы можете вытерпеть?
Ты сейчас начнешь шутить.
Это хорошо.
Часто в тостах люди говорят,
это хорошо,
желаем вам терпения.
Да.
Да, ну, бред полный. Ну, понимаете? То есть пожелал терпения, значит, пожелал страдания. Значит, тебе есть что терпеть. Значит, желаешь человеку испытать какие-то трудности. Нет, конечно. Терпение относится все-таки тоже к добродетелям. Но я бы не стал желать никому терпения. То есть оно придет само, и тогда только, когда Господь тебе даст эти силы. Что-то претерпеть. Предела терпения у нас нет, так же, как у Бога. Хотя говорят, что Бог долготерпелив и многомилостив, но и его терпению иногда приходит конец. Наверное, когда в августе мы вывозили людей, постоянно возвращались. С каждым разом это было все страшнее и страшнее. И в один момент нас встретили. Со мной сидел пожилой человек, сзади дети, семья с ребенком. Нас остановили враги и сказали, еще раз увидим, расстреляем просто. Грубо, это все это грубо. Я говорю, я священник, а я в майке, представляете? Я говорю, я священник, это мои прихожане, я их просто вывожу из опасной зоны. Ну, так вот. И сам приезжаю, а мне говорят, прекрати испытывать терпение Бога. Сколько раз ты можешь туда ездить? Когда-нибудь оно кончится. Тебе раз повезло, другой раз повезло. Я объясняю. Не повезло. Случайности не бывает. Так Господь устроил, что мы, возвращаясь в Суджу, даже не думали о каком-то материальном возврате каких-то своих вещей. Я даже документы не заехал в храм забрать. Попадались люди, мы хватали людей, сажали в машину и вывозили. И тогда вот, когда все кончилось, когда последний раз мы уже подскочили в сплошные мины, мы просто уже не смогли попасть в Суджу. И развернулись просто, машины горели, мы развернулись и уехали. Я понял, что Господь давал нам эту возможность все равно заезжать. И с нами бы ничего не случилось. Но как только бы мы подумали о своем, о каком-то материальном, заехать, какие-то вещи забрать.
Забрать, да.
Или там, ну, у меня в сейфе лежали, допустим, драгоценные вещи, подаренные мне людьми в разные времена. Ну, неважно что, действительно, имеющие ценность большую. Да. Если бы я об этом подумал и поехал бы за ними, в живых меня бы уже не было. Я в это верю, я так думаю. И не потому, что, не подумайте, не горжусь ни в коем случае. То есть, ну, это вот факт. Как только мы бы захотели что-то себе вернуть свое, мы бы, к сожалению, были бы наказаны.
Батюшка, ну вот бывают же ситуации, когда... Вот, ну, вы говорите, здесь сложно что-то возразить, это очевидно, да? Вот ты за человеком едешь или там...
Да.
Вот недавно у меня дочка старшая, 16 лет, она подходит ко мне и говорит, пап, вот моей подруге нужна помощь. И она ко мне значит, обращается, вот она в такой ситуации. Но эта ситуация не связана со здоровьем. Там, да? Она не... Я говорю, а я здесь при чем? Она говорит, помоги. Я говорю, почему я должен ей помогать? Она говорит, потому что человеку нужна помощь. И вот меня так это торкнуло, да, но с другой стороны, вот, ну, есть же вот смирение ведь включает в себя понимание того, что ты, ну, ты не можешь всем помочь. Да, и где-то иногда человек сам должен пройти. Вот я не знаю, кто в этой ситуации прав. Дочь, которая сказала, что если человеку нужна помощь, этого достаточно для того, чтобы ты вот взял и попробовал помочь.
Вы оба правы. И ваша дочь, и вы. Человеку надо дать возможность самому потрудиться, попросить Бога. Если тебе нужна помощь, помолись. Первое, с чего надо начинать. А с другой стороны, может быть, Господь так устроил, чтобы ваша дочь подошла и сказала, что этому человеку нужна помощь. Может быть, это Бог хочет вашего участия в этой ситуации. Мы же на 100% знать не можем. Поэтому по-своему правы вы, по-своему права ваша дочь. Она тоже права.
То есть все-таки христианин не может уж совсем, да, игнорировать в любой ситуации, думаю, когда к нему кто-то обращается.
Я думаю, нет. Даже вот я же сказал об этом и всегда и своим вот слушателям говорю: мои хорошие, не будьте равнодушными, не проходите мимо чужой беды. Даже если никто не просит о помощи, если мы видим, что люди нуждаются, надо бросить все и все равно идти делать. Это по-христиански. Это любовь. Это любовь, к которой мы все стремимся. Бог же, наш Бог же есть любовь, мы же это понимаем. Значит, все дела должны быть через призму, в первую очередь, любви. Все должно происходить с любовью. Даже война. Даже война.
А вот испытания, которые вы проходили, проходите сейчас, они ведь, ну, что-то открывают о тебе, о себе самом, да? Вы можете сказать, что вы себя хорошо знаете?
Боже, нет, я такой трус. Был момент безобидный совершенно. Мы въезжали в Суджу со стороны Нижнемахова. И очень низко над нами завис вертолет наш. Мы видели летчиков. Наш вертолет. Они работали в сторону врагов, видимо, недалеко. И летчик помахал нам: не едьте. Выпустил теплушки, и от звука этих теплушек мне стало страшно. Вертолет был очень близко. Это такой громкий звук, что я почувствовал, как у меня волосы шевелятся на голове от страха. Потом сам над собой смеялся. Что же такое? Они теплушки, брат. Они нас хотели напугать, спасти наши жизни. Но мы все равно поперлись.
Ну, это какой же вы трус, да?
Нет, оказывается, трус определил для себя. Можно бояться и делать. А можно испугаться и избежать, поджав хвост, и свалить это все, ну, на кого-то или на что-то. Это тоже страх разный, так же, как и с Богом.
А вот этот страх, когда ты убегаешь, этот страх превращает трусость в грех, да, получается?
Да, конечно. Сама по себе трусость не грех. А когда твоя трусость имеет последствия, мы же струсили и что-то не сделали, тогда это грех. Ну, я так думаю. Потому что чреваты последствия. Плохие, скорее, чаще всего, а не плохие.
Пачка, вот вы сказали, что вы вот призываете людей не быть равнодушными. Вот эта ситуация, в которой мы сейчас проживаем, она дает надежду на то, что равнодушие будет меньше в нашей жизни?
Да. Вот такой серьезный подъем был первые месяцы войны. Я даже контракт собирался заключить с Минобороны. Меня уже определили в какую-то там бригаду материального обеспечения. Думаю, ну, буду чем-то помогать. Хлеб печь или еще что-то. Слава Богу, там ситуация была такая, что Господь отвел. Вот, и как бы сказал: стоишь у престола, стой. А оказалось, что неспроста стоишь, потому что война пришла к тебе. Она пришла в мой дом. Я не боюсь об этом говорить. А если в мой дом пришла, то она пришла в дом всех россиян. Не все это понимают. Ну, давайте вот с равнодушием. Я же говорю, какой был подъем помощи армии, любви к армии, реальной любви, любви к родине. У нас столько было хороших дел, вот начало, 22-й год, 23-й год, сколько мы всего делали. Мы видели в друг друге помощников армии, настоящих неравнодушных людей. Вот, и удивлялись, сколько людей, от которых мы вообще не ожидали ничего, вдруг проявляют вот такую щедрость. Опять же, проявляют неравнодушие. И второй раз, когда с нами случилась беда, с самой Суджей. Тут мы почувствовали реальную помощь всей страны. Мне шли посылки от Владивостока до Калининграда, отовсюду. Даже присылали из Белгорода, которые обстреливали. Да, и из Шебекина, из Никольского, которые постоянно под обстрелом. Оттуда люди собирали вещи и присылали нам. С Крыма, с Краснодарского края, с Абхазии, с Дагестана. Я столько регионов, пожалуй, все. Даже с Якутии была посылка. Все регионы откликнулись. Это же говорит о чем? Их же никто не заставлял. Люди видели, люди... Это желание души. Это стремление души. Значит, мы еще не потеряны. Значит, наш народ еще не совсем так закостенел в своем вот в этом вот неверии и в этом во всем остальном. Нет. Меньше станет равнодушных людей. Вот. Мы это увидели. Прям настоящий, вы не представляете себе, до слез. Открываешь, вот с Питера приходят посылки. Вот чем, вот удивительно, да, Санкт-Петербург. Там другой совсем менталитет. Они ведь блокаду пережили. Это сохранилось у коренных питерцев на генетическом уровне. Они по-другому мыслят, по-другому воспринимают беду. Посылочка с Санкт-Петербурга, там все перестирано, все выглажено, все чисто, все аккуратно упаковано. Прям настолько с такой любовью, с таким, да, ну недорогая, ничего там, никакие там шикарные, но с такой любовью это все и аккуратностью сделано, чтобы до слез. Просто вот открываешь эти посылки и понимаешь, чужие люди, никогда в жизни они меня не видели. Никогда в жизни не знали, кто мы такие. Может быть, и про эту суджу никогда не слышали. А сейчас они собирают, ищут, где-то складывают что-то свое, что-то покупают. Приходили посылки с купленными вещами. То есть не просто там стиранные, ношеные, а именно вот... люди специально покупали вещи и отсылали. Причем незнакомые номера звонили и говорили: батюшка, вашим прихожанам что конкретно требуется, какие размеры, там обуви, какие же что-то, до такого доходило. И вот я говорю, что это была настоящая волна какого-то не напускного патриотизма, а о реальности жизни, реальности, где мы ощутили помощь всего народа. И мы поняли, мы самим себе, как сказал Владимир Владимирович на встрече, мы сами себе в первую очередь доказали, что мы можем быть единым народом. Я ему сказал, что мы доказали всему миру, вот, когда все это с нами случилось, что мы едины. А Владимир Владимирович меня перебил и говорит: самое главное, что мы доказали самим себе. Да, в первую очередь я согласен с президентом. Мы доказали самим себе, что мы едины, и мы можем, многое можем. Когда происходит вот такая беда, такое горе или такая необходимость. Меня сейчас дети подарили на день рождения футболку, где написано: если драки не избежать, надо бить первым. В. Путин. Я сижу, записываю видеоролик и читаю эту надпись. И думаю, ну вот, давно известная истина. Об этом все говорили, да? Теперь мы приписываем эту фразу нашему президенту. И я со всеми согласен. Так и должно быть. Так вот, если мы осознали, что нам конфликта не избежать, а верующие люди прекрасно понимают, что за этим конфликтом и натовским противостоянием стоит другая сила, скажем так, дьявольская, нечистая. Мы себя осознаем, что мы боремся на самом деле на высшем уровне с мировым злом. А это дьявол, это сатана, который стремится подчинить себе весь мир. Но мы не сдадимся. Русская ментальность, она сама по себе подразумевает всепрощение, вот восприятие такое мира. Но без прощения отношения с Богом не выстроишь. Ведь мы в течение всей своей жизни практически воюем с Богом.
А когда вы сами исповедуетесь, что для вас самое главное?
Плачу. Это очень трудно дается.
На исповедях часто люди признаются в том, что им тяжело прощать?
Очень многие. Причем, к сожалению, очень многие говорят: я не простил, я не смогу простить. Это имеет место. Но это больше слова, потому что русская ментальность, она сама по себе подразумевает всепрощение. Mm. Вот восприятие такое мира. Действительно, мы... я не люблю это слово, но мы очень толерантны на самом деле ко всему. Вот такие, такой наш менталитет. И здесь от нации не зависит. Так думают чеченцы, дагестанцы, татары. Так думают ногайцы, башкиры, буряты. Со всеми общаемся, со всеми дружим, со всеми видим, что порыв-то один, а порыв любви к Богу и к нашей стране. Каждый воспринимает Бога по-разному. Но без прощения отношения Богом с Богом не выстроишь. Ведь мы в течение всей своей жизни практически воюем с Богом. Ну, то есть, совершая грехи, мы идем на войну с Богом. Но прежде чем что-то просить у него, что мы должны сделать? Примириться.
Да.
Мы же воюем с ним. Значит, надо все сложить свое оружие, то есть покаяться. Покаяние нужно не Богу, оно нужно нам. Я в этом глубоко убежден. Тем людям, которые у Бога просят прощения. И даже не у Бога, а у других людей. Мы просим прощения у другого человека, который, может быть, нас обидел даже. Мы, может, в чем-то не правы, но он нас обижал. Мы просим прощения. Это не этому человеку нужно, это нужно нам. И это тоже христианская хорошая позиция. И я считаю, правильно. Вот прощение важно для нас. И покаяние, и прощение. Мы каемся в надежде получить прощение. Но если мы сами не прощаем, мы же так и будем носить эту тяжесть на своем сердце. Те некоторые говорят, простить очень тяжело. Да нет же. Легко простить. Просто легко простить. Подумать о том, сколько Бог тебе простил твоих заблуждений, твоего бесстыдства, твоих грехов.
Васька, ну а вот когда, допустим, человек говорит, я простил, но я общаться с этим человеком никогда не буду. Он его простил, значит, или нет?
Наверное, простил. Я думаю, что простил. А то, что не хочет общаться, это гордыня. Это другой уже грех. Это вот тоже тяжелое очень состояние души. Такое, ну, само слово говорит за себя. Да? Гордыня. Вот вдумайтесь в семантику этого слова. Все. Я пуп земли, да? Ну, грубо говоря. Наверняка простил. А вот гордынька не дает идти навстречу дальше. Потому что надо же теперь, кроме прощения, еще же любовь проявить. Как же без любви-то? Никуда. А тут-то уже кишка тонка. Вот она, наше я. Поэтому, я думаю, это гордыня. Прощают люди. Прощают. Забыть, может быть, не могут. Но большинство людей прощают. Я редко видел людей, которые не прощают. Ну, непримиримо. Редко. И у них есть свои убеждения.
Батюшка, а вот в связи с тем, что мы сейчас говорим, с тем, что мы раньше говорили про то, что станет больше неравнодушных, а нет опасности, что у нас ненависти больше станет из-за того, в чем мы сейчас живем? Или все-таки надежда на прощение?
Ну, это верующие люди понимают. А ведь есть люди, которые проявляют нескрываемую ненависть. Проявляют зло, которое материализуется прямо. Я это тоже вижу, к сожалению. И на войне это имеет место, и в окопах. Я не осуждаю. Но лучше всего воюют те люди, кто не имеет злости. У кого вера, расчет, знания, подготовка. Когда ты в ярости бросаешься в драку, ты мало того, что ты собой рискуешь, но ты еще рискуешь своими товарищами, которые рядом. А ведь самое главное, что? Выжить. Не думайте, что это вот эгоистичный подход. Нет, это правильный подход. То есть сохранить себя. Не просто струсить и сбежать с поля боя, а сохранить себя для того, чтобы воевать дальше. Не делать необдуманных поступков, не совершать, а делать все. Да, есть моменты, когда проявляют люди храбрость. которая вообще просто на грани какого-то прям куража. Но там нет злости. Там именно кураж. Они даже в разговорах между собой слышится этот юморок такой жесткий, конечно. Вот. Но он есть. Ненависть – страшное чувство. Страшное. Я очень боюсь. Вот помните, гневайтесь, но не согрешайте, да? Это в случае, когда ты ребенка наказываешь и думаешь, в назидание. А когда входишь уже в раж, начинаешь чувствовать, что а ведь нотки гнева появляются прямо. И тут же ты себя останавливаешь. Стоп, все, дальше нельзя. Это уже не гнев, это уже страшный грех, это ненависть. Гнев, который может довести до убийства, да? Вот это грех. Сама по себе злость к врагу, ну, она оправдана. Но ненависть, разницу чувствуете? Я, например, чувствую. Можно тихо ненавидеть какого-нибудь, я не знаю, плохого, например, соседа, который тебе пакостит каждый день. Вот тихо не говорит. Это почти не грех. Ну, это грех, конечно, да, но в нем легко покаяться. А вот когда ты проявляешь настоящую ненависть от сердца, от души, вот, это уже да, это греховное чувство, с этим надо бороться. И, к сожалению, тенденции у нас имеют место. Да.
Вот, когда вы принимаете исповедь, ну, помимо того, что вы там произносите слова о том, что, напоминая человеку, что он исповедуется Бога, вы только свидетель, да? Это понятно, формула такая. А вот вы себя ощущаете кем в момент принятия исповеди?
Ну, посредником. Я никто. Я просто видимое получение отпущения грехов. Чтобы человек услышал от меня вот эту молитовку, что отпускается. Я недостойный раб Божий, да, священнослужитель, отпускаю тебе грехи по воле Бога. Раньше я очень, я же говорю, максимализмом страдал. Вот, и мучил людей вообще страшно. Вопросы задавал. Исповедовал по полчаса: «Господи, прости меня за эти...» Сейчас я вообще ничего не спрашиваю. Вот. Если человек пришел, он уже пережил. Он уже сделал шаг ко мне. Может быть, я не прав. Но он уже совершил духовный труд. Для него это было, может быть, тяжело, трудно. И сейчас я еще сейчас начну. Да, я могу что-то так, наводку какую-то дать, чтобы легко было ему даже сказать эти слова: «Господи, прости меня». А некоторые люди даже не могут произнести этого. Им тяжело. Им даже сказать тяжело. Не то, что там подготовиться к этой исповеди, к таинству исповеди, а даже произнести их. Тоже идешь навстречу. Тоже по любви, по своей, как-то так подсказываешь и просто уже, ну, читаешь эту формулу отпущения грехов, потому что понимаешь, что человек сейчас, конкретно в этот момент, от того, что я начну его пытать, я ничего ему хорошего не сделаю. Я могу его только оттолкнуть. Лучше бы я проявлю любовь. Лучше я возьму там какие-то грехи, ну, грубо говоря, на себя. Конечно, я их не понесу, понятно, но ответственность какую-то я могу взять на себя. Господь, я со мной же Бог, мы же рукоположенные. Господь возложил на нас руки. Поэтому мы все и благодаря Ему и принимаем эту исповедь. И по-разному переживаем, конечно.
Да. А если вот, ну, не знаю, может, это искусственный вопрос такой, но вот если у вас впечатление, что человек... Ну вот не переживает раскаяние, вот он не раскаивается, вот как-то формально, не знаю, может, ему там жена сказала: «Иди сходи», или еще что-нибудь. Вы будете пытаться как-то вот...
У меня таких чувств нет.
Такого не бывает восприятия?
Нет, я не сомневаюсь. Когда человек приходит, это же как, представьте себе, ну, это же он стоит перед крестом, перед Евангелием, он же понимает, что перед ним сам Спаситель, сам Бог. я не подвергаю сомнениям, стараюсь. Может быть, я лукавлю, может быть, и появлялись где-то в глубине, но, знаете, мысль-то она приходит в сердце, она ж не в голове. То есть, если вот это вот чувство недоверия подступает, я стараюсь его не допускать к себе, ни в сердце, ни размышлять даже. Какое я имею право? Я же не знаю, что на самом деле произошло у этого человека, что он сейчас пришел. И, может быть, я услышал фальшь в его словах только потому, что ему трудно это произнести. Какое я имею право его сомневаться в его раскаянии?
А когда вы сами исповедуетесь, что плачу. Для вас самое главное?
Плачу. Это очень трудно дается. И раньше этого не давалось никогда. И я хоть и стремился к этому. А сейчас я не стремлюсь, но когда исповедуюсь, плачу. Вот так получилось в жизни. Когда осознал, что рисковал людьми неоправданно, желая их спасти, но я же подвергал их риску. Это же могло быть, могло случиться непоправимое. Если бы, допустим, в мою машину влетел тот же самый FPV-дрон, то это же была моя вина. То люди бы погибли, остались там, может быть, выжили бы. То есть, когда я это осознал, да, я искренне каялся, поехал к батюшке, уже у меня не было других вариантов, мне надо было только каяться, потому что я не мог найти себе оправдания своим поступкам. Я видел, что в этом что-то есть неправильное. Ну, а с другой стороны, как Мартин Лютер Кинг сказал, да, если ты сам понимаешь совесть, то говоришь, что правильно, вот, то надо делать. Но покаяние нужно было мне, для меня необходимо было, потому что реально, сколько людей мы вывезли, все, каждому из них рисковал я. Вот это было страшно. Но покаяние лечит. У нее нет причин. У любви нет правил. У любви не должно быть границ временных. Нет рамок для души, потому что она принадлежит Богу. В суд же родились все мои дети. Пятеро. В суд же похоронен мой папа. То есть это уже по факту святая для меня земля.
Давайте тогда про любовь поговорим.
Да. Ну, о любви можно говорить бесконечно. Мы сегодня, по-моему, только о любви и говорили. Вот, да. Начали о любви к родине. Потом вот. Любовь, она безусловная. У нее нет причин. У любви нет правил. У любви не должно быть границ временных. Так же, как у Бога. Он же не имеет ни пространства, ни времени. Так же должна быть и любовь. Почему мать чувствует за 2000, скажем так, километров боль своего ребенка? Потому что она его любит. И она вот со своей душой общается с ним. Когда-то я задал вопрос в своей воскресной школе. Маленькие были еще дети, 9 лет, 10 лет. Я спросил, ребята, как вы думаете, какого размера душа? Ну, дети начали там фантазировать. Да, она повторяет контуры тела. Она на 3 метра от тела ходит шаром. Вот по-всякому говорили. Ну, интересно были, с детьми всегда интересно.
Да.
А потом мы все вместе пришли к выводу, что она бесконечна. Потому что душа принадлежит Богу. А у Бога размера нет. И расстояний нет, и нет времени. Поэтому мы с вами можем молчать, но наши души будут общаться. Будем сидеть рядышком, молча смотреть друг на друга, а наши души уже будут вместе, уже будут рядышком. Нет рамок для души, потому что она принадлежит Богу. И к этому пришли сами дети. Ну, я их подвел, конечно, но вообще они сами сделали такой вывод.
А вы вот часто признавались в любви к Суджи.
Да.
Да, что вот вы родились на Северном Кавказе, но вот лучше города, лучше места, да, чем Суджи, вы сказали, что вот это для, с чем для вас связано? Это можно как-то словами выразить? Или с людьми, вот с чем? Это про что?
Вы знаете, есть плохие люди в Суджи, были. Вот, и злые, завистливые, разные. Но их, пожалуй, немного. Основной контингент – это открытость, добродушие, камерность, какая-то уютность. Большинство людей, вот мы на улице встречаемся, и я знаю, что это Иисус же человек. Не потому, что я его помню, потому что мы сразу идем друг к другу и начинаем обниматься, начинаем плакать. Это не передать состояние, но это было не всегда. Во-первых, в Суджи родились все мои дети. Пятеро. В Суджи похоронен мой папа. То есть это уже по факту святая для меня земля. Святая. Потому что там лежит прах моего отца. Теперь там же и предки моих детей. То есть и по линии супруги, скажем так, они суджане все и так далее. То есть здесь связей очень много. И, наверное, вот любовь к месту, к городу, она складывается из разных составляющих. Здесь, конечно же, люди. Это первое. Места. Удивительные места. Какая красота. Какие эти обрывы над Пслом. Какие эти сосны на закате солнца золотого цвета стоят. Стволы на фоне и отражаются в этой речной глади. Какая природа удивительная.
Все-таки чувствуется, что вы по гомилетике защищали типа.
Да. Какая природа удивительная. И дышится легко. Представляете, читаем описание Суджи начала века. И пишут, что Суджи вот такой удивительный городок. Все, и там в окрестностях Суджи растут бергамотовые сады. Можете себе представить, бергамот рос в Суджи. Цитрус, по факту. То есть вот такая низинка, свой климат, свой менталитет. Ну, место ссылки, кстати. Туда часто ссылали вольнодумцев. Хороший педагогический состав. Я очень обожаю наших учителей старой закалки, суджанских. Да и многие им благодарны, потому что люди с внутренней глубокой интеллигенцией, прям такой махровой, именно махровой. Вот. Когда лишнего ничего не скажет. Тактичность такая, что не залезут тебе под шкуру, не будут выпрашивать. Это редкое качество. Вот это наши суджанские учителя. Ну, наверное, не все, но те, кого я люблю и знаю, с кем дружу, они вот такие. А какие врачи у нас? Приходишь в больницу не потому, что я священник там, вот. Любой приходит в больницу совсем по-другому, потому что все друг друга знают. И там другое отношение. Там подскажут, помогут, уложат. Все, что нужно. Надо прийти, дома придут, покапают. Вот мы дохаживали мою сестру, она умирала, двоюродную. Но она мне как родная, мы с Кавказа, там не считается. Вот. Двоюродная сестра Ирочка. Она умирала. Врачи приходили к нам, как к себе домой. Потому что знали, что нам нужна помощь. Тот же катетер поменяет, ну, и что-то еще, там, капельницы поставить и так далее. Конечно, здесь этого нет. Даже в Курске этого нет. Просто нет. Хотя я лежал в больнице святителя Алексея Московского. Я вам скажу, очень хорошая
больница.
Да, очень хорошая больница, хороший коллектив, хорошие отношения, все люди верующие, открытые, позитивные. Вот, да, вот в больнице святителя Алексея, я вам честно скажу, мне понравилось.
Батюшка, у меня еще один тяжелый есть такой вопрос. Вы вспоминали, когда вот вы сидели там под обстрелом с детьми, когда 96 прилетов вот этих было, да?
Да.
И каждый мог стать последним, и вы говорите, что вот мы с женой говорили с детьми, что им нужно делать, если вот вас ранят или, не дай бог, вы погибнете. Но я даже вот это вот читать не могу. А как это вообще, как вы говорили это? Это же просто совершенно что-то за...
В какой-то момент приходит осознание, что ты не просто песчинка, а вообще ничтожество. Но от тебя, от ничтожества, которое в любую секунду сейчас будет прилет, ты станешь трупом, в прямом смысле слова, ничем. Но от тебя столько зависит, у тебя пятеро детей, у тебя другие родные, близкие, у тебя мама, за которой надо ухаживать, у тебя все, еще все остальное, друзья, которые смотрят на меня, которые от меня, может быть, не зависят, но они по-своему привязаны ко мне, и я к ним. И ты понимаешь, что ничего ты не можешь сделать, изменить ничего не можешь. А вот тут и есть вопросы укрепления веры, надежды, того же терпения, тех же моментов прощания, потому что прощение – это прощание по факту. И, конечно же, любви.
Пашка, дорогой, у нас тогда финал. В финале вот такой хочу вам предложить вопрос. Вот представьте, что вам говорят, что мы хотим снять документальный фильм большой про то, что в Судже случилось, чтобы люди знали эту правду. Большой, серьезный, честный документальный фильм. И вас просят в этом фильме принять участие, что будет предполагать не просто, может быть, ваш рассказ, а вот, ну, там, что-то на месте снять, прочее, прочее. Согласиться нельзя, отказать. Где вы поставите знак препинания?
После слова «согласиться», потому что об этом должны знать. Это мы свидетели удивительной истории. Мы свидетели событий, которые никогда в истории России не происходили. Никогда такого не было. Чтобы в действующем здравом смысле в государстве зашел противник, овладел определенной территорией безнаказанно, вот, совершил геноцид мирного населения по факту, устроил, в буквальном смысле слова, разруху, потому что от Суджи практически ничего не осталось. Вот. И спровоцировал тысячи беженцев. Это в наше-то время, ладно, там какие-то страны, там Дальний Восток, Африка, еще что-то, где мы можем предположить, люди убегают от войны. Мы ведь тоже от войны бежали. И по факту мы тоже бежали голыми. В майке, в прямом смысле слова, и в тапках. Такого прецедента не было еще. И сейчас государство учится контактировать с нами. У нас не было опыта обратной связи народа и власти. Честно говорю, не было. Пусть на меня никто не обижается, я говорю правду. Мы сейчас только учимся разговаривать с властью. А власть учится нас слышать. Не всегда это бывает, к сожалению. Но этот опыт, уникальный опыт вот этой связи народа и власти, о нем нужно, чтобы говорили. О нем должна знать вся Россия. И вот те отношения, которые сейчас складываются государственные, на государственном уровне, у нас здесь, в приграничье, они должны быть примером для всего государства. Так вот, только согласиться, нельзя отказать.
Спасибо вам огромное, дорогой отче, за наш замечательный...
И вам спасибо.
Спасибо. Это был протоиерей Евгений Шестопалов, а мы продолжим писать Парсуна наших современников через одну неделю.